Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами передача «Возвращение к истокам». И сегодня у нас встреча в паломнической службе «Лествица», где принимает руководитель паломнической службы Наталья Абранина гостя из Греции, своего партнера Игоря Пасхалидиса. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дорогие друзья, очень приятное такое событие, потому что вот эта встреча, она проходит в ходе разработки нескольких маршрутов, которые мы предлагаем паломникам из России выбрать для себя то, что по душе, и отправиться к святыням Древней Православной Греции. Игорь, очень, конечно, всем интересно познакомиться с человеком, нашим духовным братом, который зовет нас в такое путешествие дальнее. Конечно же, кто-то из наших радиослушателей уже побывал в Греции, а для кого-то это возможность услышать о тех святынях, о которых читал, но, тем не менее, очень хочется увидеть воочию, да? Огромная просьба рассказать так об этом, чтобы мы немножечко прикоснулись к каждой святынь, потому что, я сказала, несколько маршрутов предложит паломникам служба «Лествица». И вот, конечно же, хотелось бы, чтобы вы наполнили содержанием вот эти маршруты, да? Но прежде всего, Игорь, я начну издалека. Дело в том, что вы очень близки нам, даже потому, что очень тесные связи с Россией, да? У вас русская гречанка жена, да?
Да. Так же, как и я сам родился давно в Советском Союзе, и поэтому имя у меня Игорь. Угу. Но уже давным-давно эмигрировал на свою историческую родину в Грецию, и поэтому, возможно, я буду говорить не настолько хорошо по-русски, но попытаюсь все подробно рассказать.
В каком возрасте уехали?
Мне было 12 лет.
Давно уже, да, действительно. Да. А где вы жили, Игорь?
Я жил в Красноярском крае, в городе Ейске.
А супруга?
Супруга в городе Иваново.
Встретились на греческой земле?
Встретились на греческой земле.
Игорь, мы хотим поклониться святыням, но для нас важно, что греки – это очень близкие наши духовные братья. И в то же время всегда людям интересно познакомиться с характером, с темпераментом, да, с образом жизни другой страны. И, конечно же, когда мы едем по стране, далекой, да, безусловно, есть определенные какие-то особенности, да, традиции, которые тоже очень важно учитывать.
Мы, русские и греки, очень сильно похожи и в то же время в меру климатических условий отличаемся друг от друга вот именно темпераментом, поведением. Но нас связывает в первую очередь это наша вера православная, которая нас объединяет. И поэтому также в русском языке очень много греческих слов, но в меру того, что мы живем в разных климатических условиях, у нас разный менталитет. То есть, какие мы греки? Для нас, в первую очередь, это православие. И, соответственно, нам близки все те люди, которые тоже православные. Это наши братья русские, сербы, грузины, болгары, румыны. И поэтому мы всегда рады у себя в Греции видеть паломников из этих стран. Особенно в последнее время, конечно, к нам едут очень много из России. И нас это очень сильно радует, что мы не единственные в этом мире, потому что с каждым годом понимаем, что у нас все меньше и меньше, и поэтому, когда мы видим наших православных братьев из России, мы очень рады. Мы пытаемся всегда показать Грецию, конечно, с хорошей стороны. Наши программы разработаны так, чтобы мы могли показать максимальное, но всегда понимаем то, что невозможно объять необъятное. Поэтому у нас разработано несколько видов маршрутов, которые мы предоставляем нашим паломникам. Есть короткие, которые на одну неделю, именно по материковой Греции, совмещенной с одним островом из Италии. А также есть отдельная программа, которая только по островам, наша авторская программа. А также мы постарались совместить и острова, и материковую Грецию, плюс Италию. Это, конечно, длительная двухнедельная поездка, но есть желающие, которые могут выдержать. Она очень интересная. В процессе этой поездки паломники могут повидать очень много мест в Греции, но самое важное – православных святынь. Первый маршрут и первый город нашего посещения – это город Салоники. Древний старый город, который находится у Термаикос Колпос, что переозначает «теплый залив». Городу уже более 23 веков. В этом городе храм Дмитрия Солунского святого.
Покровитель нашей организации.
Да, он очень почитаем. А также день города Салоники отмечается именно в день святого Дмитрия Солунского, 26 октября.
По греческому стилю.
По греческому
и 8 ноября по-русски.
По-русскому стилю. Сам по себе город Салоники, он очень интересен. Интересен тем, что это очень старый город. Пережил историю четырех империй. В нем правили Македонская империя, потом правила Римская империя, далее была Византийская империя, и в конец самая, конечно, очерневшая история – это Османская империя, которая правила. Это был как раз тот период, когда в городе Салоники запрещались православные, и греки уходили в подполье, можно так сказать.
Гонимы были, да?
Да, были гонимы, разрушались храмы. То же самое происходило в период возрождения христианства, в период Римской империи, когда появлялись первые христиане. Также как бы мы были гоняемы от римлян. В городе Салоники скрывался сам Цицерон. Там правил император Игнатиус и построил свой дворец, а также Триумфальную арку, известную, одну из достопримечательностей города Салоников. Конечно, от этого остались одни развалины, но тем не менее, это все можно посмотреть. В общем, сам город, он, так как средиземноморский, в нем свой климат. Узкие улицы старого города, утром запах моря, пирожных, хлебца свежего печеного. Город расположен у подножия холма, и поэтому в самых низах он начинается от моря, и чем выше мы поднимаемся, то есть мы поднимаемся где-то в пределах 150-200 метров над уровнем моря в одном городе, то есть такие перепады. Соответственно, улицы узкие, то подъемы, то спуски. Он своеобразный. Чтобы понять город Салоники, нужно в нем побывать день-два, прогуляться, посмотреть. Нужно его ощутить.
А мощи святого Дмитрия Салонского, вот, кстати, можно заметить, что это и защитник земли греческой, да, почитается как защитник земли греческой, и город... покровитель русских воинов, да?
Да, он покровитель русских воинов и защитник города Салоников. Им в городе Салоники также сохранились защитные стены, которые были построены в период 5 по 6 век. И как раз в один из периодов при нападении иноземцев на город Салоники, чтобы захватить его, святой Дмитрий Салонский был замечен на своем коне, он защищал город. Сам он погиб мученической смертью от римлян, был полководцем. На месте его мученической смерти был воздвигнут храм.
В честь его, да?
Да, в честь, ну, как у нас говорится в Греции, в России, так говорится, у вас Дмитрий Салонский, от того, что он салоникский, у нас просто мы говорим Святой Дмитрий. И даже та самая улица, на которой расположен храм, называется улица Святого Дмитрия. Это не самая центральная наша улица, она находится на две улицы выше центральной улицы, но тем не менее это самое излюбленное место, куда горожане приходят просто в тишине посидеть, попросить его о помощи и просто быть наедине с ним. Мы очень любим бывать в этом храме и молиться. А также самый главный праздник города, это, как я уже ранее говорил, 26 октября, это день города. Проводятся большие празднования. Приезжает премьер-министр Греции на этот праздник. Так как он был воином, мощи святого вывозятся и провозятся по городу на лафете с честью и доблестью, как провожались...
Доблестные войны
в последний путь. На празднование собирается весь город. Все пытаются попасть в храм, потому что для нас это самая главная святыня города. В городе очень много других храмов. Как ни странно, всего лишь один храм есть у нас в городе, святых Кирилла и Методия.
Мефодия. А как это звучит по-гречески?
Мефодиеш. Святого Кирилла и Мефодия. Можно сказать Методия, можно Мефодия.
Мефодия. По-русски все-таки Мефодия.
Да. В Салониках очень много других храмов. Дело в том, что в самих Салониках много районов. И как у нас принято, чтобы населенный пункт считался населенным пунктом, для этого нужно, чтобы в этом населенном пункте был храм. Это если говорить про маленькие населенные пункты. Но в самих городах город делится на районы. И в каждом районе есть своя главная церковь, где люди венчаются, крестят своих детей. Это для нас самые главные такие семейные праздники, можно сказать, таинства и крещения. Поэтому в некоторых районах несколько храмов. И поэтому в городе Салоники насчитывается очень большое количество храмов. Есть просто старые храмы, как первый храм, который был построен в Салониках, это храм Нерукотворный 4 века после Рождества Христова. Дальше идут храм Дмитрия Салонского, который тоже был построен в период 4-5 век, а также еще очень много других старых храмов 12, 10, 14 века, а также современные храмы, которые строятся и по сегодняшний день.
Город разрастается, появляются новые храмы.
Да, новые.
Дело в том, что сейчас в России тоже стараются прийти к тому правилу, что храм должен быть доступен для пешего посещения. Да? То есть столько храмов должно быть, чтобы человек не садился на транспорт и никуда-то ездил. Но это наша мечта еще пока. Да?
Согласен.
То есть у вас именно так происходит.
Возможно, да? Того, что у нас город, он более густонаселенный, угу. поэтому у нас как бы и расстояние маленькие. То есть, говоря про один район, если сравнить с вашим районом, наш самый большой район, это как ваш самый там маленький район. Поэтому как бы, у вас и расстояния большие. Но то, что в России после 70-летней оккупации и когда свергали христиан, началось активное строительство храмов, это, конечно, радует. Это очень хорошо, когда строятся новые храмы, люди ходят в храмы. Чем чаще они это видят, они в лишний раз могут зайти еще там поставить свечку, помолиться. Конечно, это хорошая тенденция, это радует всех православных. Я, конечно, на этом вашем пути желаю, чтобы строили еще больше храмов, и чтобы они были в шаговой доступности везде, и чтобы люди ходили и были ближе к Богу. Потому что, будучи ближе к Богу, мы становимся более правильными.
И чем ближе мы к Богу, тем ближе мы друг к другу.
Да, это тоже есть.
Угу. Ну что ж, следующий у нас пункт посещения.
Следующий
да?
пункт посещения, он находится буквально в 10 минутах езды от Салоников. Как я говорил, Греция страна маленькая, там все близко и доступно. Находится местечко под названием Сроти. Там находится могилка старца Паисия, святогорца.
Которого очень любят в России.
Очень любят.
Очень много его читают по учению.
И время, когда он был еще жив, к нему очень много людей приходило. Его каливу. Калива – это по-гречески означает хижина. Угу. Его хижина. Был очень праведный человек. И любой грек мечтал еще при жизни хотя бы раз попасть к нему, увидеть его. И поэтому даже те греки, которые попали к нему при жизни и могли с ним пообщаться, считают, что им очень жизни повезло.
Игорь, а вы встречались с ним?
Нет, к сожалению, я не успел. Как раз в год, который я приехал в Грецию, я был еще маленький и особо не знал про это все, и поэтому не успел, к сожалению.
Но, по крайней мере, есть возможность всегда прийти к нему на могилку,
всегда,
да, попросить
бывал
помощи.
Бывал очень много раз, и приходя туда, чувствуешь вот его силу. Его... Я не могу передать в словах, угу. как это, ну, есть. А также бывало, конечно, на Афоне. Там тоже чувствуешь, когда приходишь на то место, где он жил, к его хижине. Далее мы едем чуть дальше местечко Сроти под названием Василика.
Очень красивое название.
Василика в переводе означает королевское.
Василий, да,
да, Василь, да, Василь, угу. да, царское имя. Угу. И даже я думаю, что многие знают, но и также многие еще не знают, что слово само по себе базилика выходит от греческого слова Василико. В меру того, что оно, первая буква «В» uh-huh. была переименована на латынь буквой «Б», получилось слово «базилика». И оттуда выходит слово «василико», что означает «королевское», с достоинством. Вот в местечке Василика находится монастырь, где находятся мощи святой Анастасии Узорешительницы. В монастыре проживает всего 5 монахов. Он очень старый.
Монастырь сам большой очень,
монастырь, да? Монастырь uh-huh. большой. В какое-то время там проживало, конечно, больше монахов, потом он пришел в упадок. Теперь всеми силами пытаются его вот опять возродить. 5 монахов, которые постоянно там живут. Батюшка в храме Святой Анастасии Узорешительницы всегда очень рад русским паломникам, которые туда приезжают часто.
Так что вот такая, возможно, молитва, да, соборная русских да. и греческого батюшки.
А также в этом же монастыре, да, хранятся мощи святого Арсения Каппадокийского и святителя Феофы, митрополита Солунского.
Игорь, следующая точка маршрута, легендарное
да.
место, да, слово «метеоры» знает каждый православный, и каждый православный мечтает побывать. Это просто уникальная вещь. Расскажите, пожалуйста, об этом месте.
Рассказать про это место можно много.
Надо долго. Увидеть, да?
Да. Самый лучший рассказ про метеоры, конечно, это лучше один раз увидеть, чем я вам расскажу. В метеорах я бывал очень много раз. И каждый раз, когда я туда приезжаю, мои ощущения как только в первый раз. То есть ощущения не притупляются от количества моих поездок туда. И поэтому я могу понимать тех людей, которые впервые попадают туда. Как, например, вот наш
да,
собеседник.
Да, у нас руководительница полуночной службы лестницы, да. только что оттуда, да, Наташа?
Я была первый раз в метеорах, и, конечно, меня это потрясло. То есть это величественное творение Всевышнего. Это место, которого нет нигде больше на Земле.
Как я поняла, сейчас там 6 монастырей, расположенных на вершинах скал.
Да.
А когда-то было 24 монастыря, а кроме того, Игорь, еще и кельи отшельников,
кельи,
да?
Кельи, скиты, и очень много отшельников было. А также на сегодняшний день, конечно, к этим монастырям можно подъехать на машине, потом подняться по не особо удобным, но тем не менее по ступенькам, которые были вырублены прямо в скале.
Самими монахами, да?
Да, этим угу. занимались сами монахи. Дело в том, что в какой-то момент все монастыри пришли в упадок после Второй мировой войны, они были разгромлены, оставлены.
Сожжены, да. они жгли.
И только после середины вот 20 века в них вернулись монахи. и начали постепенно своими силами возводить их. Первый монастырь, который был как бы заново возведен, это вот Святого Стефана, женский монастырь. Его начали конструировать вообще в Метеорах два женских монастыря. Это Святого Стефана и Русана. Всего их 6 осталось. 4 мужских и 2 женских. На сегодняшний день, конечно, туда можно попасть легко. Но раньше почему там поселились именно монахи? Потому что скалы были недоступные. И постоянно их пытались захватить то сербы, то албанцы, то венецианцы. Они скрывались там на этих скалах и были защищены. И так могли быть, как они сами говорят, ближе к Богу. Выше и ближе к Богу.
Далеко от мира, да?
Да, далеко от мира. А продовольствие и стройматериалы они поднимали на сетках. На сегодняшний день остались такие сетки, но как именно музейные экспонаты, можно их видеть, можно подойти к краю вот этого обрыва, где поднимали эту сетку, и почувствовать, как приходилось им раньше подниматься. Конечно, сегодня есть уже более современные методы передвижения, чтобы попасть туда монахам из строительного оборудования, но раньше это было все гораздо сложнее.
А отшельники там тоже живут?
Или на сегодняшний день отшельников не осталось. Есть только, как я вам говорил, 6 монастырей. Но остались как бы вот, если подойти поближе, пешком пройтись, можно посмотреть именно оставшиеся кельи, вот эти скиты, в которых проживали отшельники. Очень интересно. Вообще там нужно побыть 2-3 дня по-хорошему, чтобы обойти это все, посмотреть, кроме самих монастырей, прочувствовать там все. Там на самом деле очень красиво и чувствуется вот это святое место, что оно святое.
Игорь, а вот во все монастыри можно зайти паломникам?
Да.
Все открыты
во
для все, паломников?
Во все монастыри можно паломникам зайти. С 1 января 2014 года единственное изменение было увеличение оплаты. Всегда было 2 евро, сейчас уже стоит 3 евро вход во все монастыри. Можно заходить. Самое главное, это, конечно, женщины должны быть в юбках. Но даже те женщины, которые случайно попали не в брюках там и без головного набора, во всех монастырях дают там платки, которым можно обвязаться, открыть голову, попасть туда могут все. Конечно, к сожалению, вместе с верующими паломниками в Метеоры очень много приезжает тех людей, которые просто приезжают посмотреть, которые, можно сказать...
Ну, туристы, скажем.
Туристы, да, туристы. Конечно, в какой-то мере они мешают вот этой уединенной жизни монахов. Сам по себе слово «монах» тоже от греческого означает
один,
«монахос». Да. Да, один, как вы знаете. И поэтому в момент, когда монастыри посещают туристы, монахов... Нельзя, ведь они все прячутся. Они не выходят из своих...
То есть определенные часы все-таки допуска паломников.
Да. Невозможно прийти в один день и попасть во все 6 монастырей, потому что у всех есть санитарный день. А зимой этих санитарных дня даже 2 в неделю. И поэтому в какой бы вы день ни пришли, какой-то монастырь, то и в 2 монастыря не попадаете, бывают даже такие дни. Поэтому нужно знать, в какой вы монастырь хотите попасть, чтобы не прогадать. Единственный монастырь, который летом работает, не закрывается на санитарный день, это Святой Троицы. Он также и самый труднодоступный, потому что, чтобы попасть к нему, подножию скалы, нужно где-то 1,5 километра пройтись пешком вниз по каменной дороге, а потом порядка 200 с лишним ступенек подниматься по скале вверх, что, конечно, очень утомительно, но у людей, у которых есть вера, они поднимаются без усталости туда. Из истории одного монаха, который мне рассказывал однажды, в период турецкого владычества турки не разрешали строить там храмы. И вот храм святого Варлама, к нему раньше невозможно было подойти и там подняться. Был один турецкий паша, который дал разрешение построить за 30 дней храм. Ну, как вы понимаете, построить каменный храм на вершине скалы, на которой нет вообще камней, ну, это нереально. Что сделали люди, верующие в Бога? Они 22 года поднимали на скалу камни. Вы представляете, каждый день. Просто не строили, просто туда в сетках поднимали камни, собирали материал. И потом, когда пришли к паше и попросили у него разрешения, он сказал, ну, я могу вам дать 30 дней. И они за 30 дней воздвигнули вот этот храм святого Варлама. То есть, какая вот ими вера двигала, это вот по рассказам одного из монахов. Храм был построен именно в период вот турецкого владычества. Также запрещали бить в колокола, и поэтому в этот период в Метеорах появилась Таландон – это такая деревянная, как вам сказать, я даже не знаю. Это заменяло колокол просто, когда...
Ну, собираешь... типа колотушки деревянные. Да,
колотушки, и по ней колотили вот именно деревянным молотком, чтобы звук был доступен только на территории монастыря, чтобы он не доходил вниз в город в Каламбаку, потому что если бить в колокола, звук доносился вниз в Каламбаку, в которой проживали турки, которым это не нравилось. И поэтому вот люди придумали вот это «таландон», что называется. Можно еще много чего рассказать про метеоры, без конца это рассказывать.
То есть очень интересно, конечно,
да,
действительно,
очень.
Вот в этом море турецкой жизни, православие на высоких скалах, да, удивительно.
Да. И вообще метеоры очень сильно отличились. Почему они были сильно разгромлены в период Второй мировой войны? Дело в том, что у нас 28 октября отмечается праздник День Охи. Охи по-гречески означает «нет». Дело в том, что когда Муссолини выдвинул греческому правительству шанс, так сказать, капитулировать, наш тогдашний премьер-министр ему сказал только одно слово – «Охи». То есть тем самым он сказал сильной и могущественной армии фашистов и вот фашистской Италии, сказал «нет». И после этого итальянцы начали наступление на Грецию. Почему они бомбили метеоры, немцы и итальянцы? Потому что народ был сплоченный, и они вели такую партизанскую войну, скрывались вот в монастырях, и поэтому попали в первую очередь под бомбежку и обстрелы.
Это как раз сопротивление.
Да, потому что было, да? Мощно все помогали, женщины таскали нас. То есть это можно будет даже в каком-то смысле историю вот этой войны Второй мировой посмотреть вот в главном монастыре святых метеор или великих метеор, так сказать. Там как бы есть выставочный зал, музейные там экспонаты собраны. И там можно увидеть, как это все происходило. Там вырезки из газет, журналов, карикатуры тех времен. То есть можно как побывать в том месте, так еще и ознакомиться с историей, что происходило.
Конечно, вот это слово «нет», слово не просто православного правителя, но православной страны, врагам, фашистам и вообще духовным врагам прежде всего, да? Удивительно, по-евангельски, только слово «нет».
Вообще для нас мы сначала говорим, что мы православные, и только потом мы греки.
Угу.
То есть мы не говорим, что мы греки, а потом мы православные, а потом мы уже греки. Поэтому верой в Бога мы пытались отвоевать свои территории.
Угу.
Также мы находились 400 лет под турецким игом. И именно благодаря русскому народу, именно они помогли нам освободиться от турецкого ига, за что вам огромное спасибо.
Насколько мы близкие, родные.
Очень,
люди, да. Духовно родные.
Если вспоминать о многих вот наших взаимосвязях, греки, которые, великие греки, которые были в России, или русские, которые помогали Греции, очень много. Но это уже отдельная история, отдельные люди, это уже другая тема.
Угу.
Но тем не менее, наши народы очень близкие, что, конечно, нас очень сильно радует. Я хотел бы продвинуться дальше по нашему маршруту. Сначала доезжаем до города Игуменица. Это самый западный порт нашей страны. Он находится очень близко к границам Албании. И очень близко к нему расположен остров Корфу, так называемый русскими. Или как мы его называем по-гречески, Керкера.
Почему так по-разному называется? По-гречески и по-русски, да?
А по-русски, наверное, взяли от латыни все-таки Корфу. Это пошло от латынян. Точно так же, как и греки, Грис и все такое. Потому что сами себя мы, греки, как вы знаете, называем эллинами. И государство у нас называется
Эллада, да?
Да, Греческая Республика Эллада. Mm-hmm. И мы в последнее время очень активно пытаемся, чтобы нас везде называли именно Элладой, а не Грецией, как нас прозвали латыняне. Остров Керкера, Корфу, как хотите, можете его называть, он прекрасный. Он прекрасный в первую очередь, потому что там находится одна из самых почитаемых святынь нами, греками. Это мощи святителя Спиридона Тримифунского, очень почитаемый нами. Остров Керкера, он находится в Ионическом море, один из основных островов Ионического моря. Хороший климат, мягкий, теплый, красивая архитектура. Через нее тоже прошли многое, то есть ей правили долгое время, как венецианцы, потом туда пришли французы. И даже голландцы там немножко краем прошлись. И поэтому это такой остров, город архитектуры разных стран. И в то же время с хорошим климатом, с доброжелательными людьми. То есть там люди открытые, добрые, тепло, красиво. И также этот остров считают как бы своим долгом посетить любой грек. Ну, все греки пытаются посетить все свои греческие острова, но...
Ну, вот именно к Спиридону Тримифунскому.
Да, он находится в приоритете, поэтому туда как бы пытаются не просто попасть, потому что хотят все острова свои повидать, да, а в первую очередь потому, что там одна из наших тоже самых главных святынь.
Удивительные святые единицы мы можем назвать. Святые мощи, которые имеют температуру тела живого. И, насколько я знаю, мощам обновляются пушки, которые он изнашивает несколько раз в году.
Да.
Живой для всех, очевидно живой, да?
Потому что есть такая теория, что он ночью встает и любит гулять. Он гуляет, у него изнашивается.
И помогает людям. Да,
и помогает людям. Поэтому для нас Керкера – это очень излюбленное место. Скажу, что попасть с порта Игуменица в Керкеру, мы туда плывем на пароме. паром достаточно большой, шикарный. На нем нельзя считать того, что мы плывем, потому что он настолько мягко плывет. Но если нет никаких волн, конечно, он просторный, большой, вместительный.
Вместительный насколько?
Очень вместительный. На Корфу плывут не самые большие паромы наши, но тем не менее порядка 150-200 машин, как грузовых, так и легковых, то вмещаются. И большое пространство для людей. И плывет он очень долго, всего полтора часа. То есть пока только успеете осмотреться вокруг, вы уже приплываете на прекрасный остров Корфу. То же самое, обратно мы плывем еще полтора часа. И по прибытию уже в Гуменицу мы пересаживаемся на более большой паром, который просто огромный. Это самые большие лайнеры, которые плывут в Эгейском море, паромы. И плывем в Италию, к святому Николаю Чудотворцу.
Я обращаюсь к руководителю экономической службы Наталье Абраниной. Наташа, почему в маршрут по Греции включается Италия? То есть вы пересекаете Ионическое море?
Да, оказываемся мы на Баре. Но прежде всего здесь нас ждет святитель Николай, Мирликийский чудотворец, один из самых почитаемых святых. Считаем его русским, он наш. И поэтому мы выбрали в нашем маршруте это направление.
Добавлю то, что сам путь к городу Бари от Игуменицы – это самый короткий путь, который соединяет Грецию и Италию паромным.
Именно по воде, да.
То есть мы плывем всего 9,5 часов, и получается в очень удачное время корабль отплывает в 12 часов ночи. Далее мы возвращаемся из Бари и прибываем не обратно в порт отплытия города Игуменицы, а приплываем в другой порт, в город Патры. Город Патры – третий самый большой город Греции после Афин и Салоников. В этом городе находится храм святого апостола Андрея Первозванного. Очень большой храм, там хранятся его мощи. Туда тоже очень много приезжает паломников, как нас, самих греков. Также приезжаете вы, наши братья и сестры из России.
В дополнение к Игорю, Патры – это город на полуострове Пелопоннес. И в соответствии вот с христианской историей, это место мученичества святого апостола Андрея Первозванного. Здесь святой провел свои последние годы жизни. Он проповедовал веру Христову, создал большую православную общину. По приказу властей был приговорен к мученической смерти на кресте. В храме Андрея Первозванного находятся мощи, как уже сказал Игорь, мощи апостола Андрея Первозванного и часть креста, на котором он был распят. Также в Патрах находятся мощи апостола Павла. Апостол Павел, как мы знаем, не входил в число 12 апостолов. Он первоначально носил еврейское имя Савл.
И был борцом против Христа сначала.
Да, потом на вопрос Савла: «Кто ты?» Господь ответил: «Я Иисус, которого ты гонишь».
Еще очень интересный факт, что святого Андрея еще именуют апостолом греков, а русские люди воспринимают его как раз своим апостолом, который благословил киевские земли, наш народ. То есть, опять же, совпадение такое, да, тесная связь русского и греческого народа, да? Миссию завершил именно на греческой земле, да, и пострадал на греческой земле.
Далее из города Патры мы отправляемся в Великую пещеру, или, говоря по-гречески, Мегаспелеон. Мегаспелеон находится на уровне 950 метров над уровнем моря, причем мы начинаем набирать высоту сразу от моря и поднимаемся вверх по серпантинской дороге вверх в горы. Причем, если это происходит зимой, то от солнца мы сразу поднимаемся вверх к снегу.
В переводе Мегаспелеон – это как раз Великая пещера,
это
да?
Великая пещера.
Мегаспелеон – красивейшее место, несмотря на то, что там было немножко даже страшновато от того, что мы находились на высоте более 1000 метров над уровнем моря. И здесь находится икона Пресвятой Богородицы, которая была создана из воска евангелистом Лукой.
Мегаспелеон был захвачен фашистами, и все монахи, которые там жили, и те, которые пытались стать монахами, их всех повесили и расстреляли. Там, в монастыре, в период 1821 год, во время греческой революции, когда восстали против турок, именно в тех монастырях, именно оттуда партизанские вот силы начинались оттуда. Также в период Второй мировой войны, опять же, вот сопротивление против немцев и партизанские отряды именно были в тех местах, в Калабрита, Мегаспелеон. Конечно, это оставило плохой отпечаток в монастыре Мегаспелеон тем, что...
Пострадали монастыри.
Да, пострадали из-за того, что когда немцы захватили, они повесили и расстреляли всех монахов. Сейчас я затрудняюсь сказать, сколько человек было. Ну, порядка 40 человек, и священника, и монахов, и обучающихся, они всех расстреляли и повесили прямо там же. Поэтому это такое место сопротивления Греции. Два раза там происходило это, и когда мы пытались от турков освободиться, и когда мы отбивались от немцев, от фашистов. Потому что, говоря немцы, нас кроме немцев, мы были еще подавлены итальянцами, нашими соседями. Так что вот такое место, такая история, Мегаспелеон. Далее с Мегаспелен мы уезжаем на остров Эвия. Точнее, перед островом Эвия мы останавливаемся в городе Халкида. Остров Эвия или Эвбея, по-русски говорится, с материком, то есть с самой ближней частью материка с городом Халкида, связывает один небольшой мост. И в то же время это второй самый большой остров после Крита в Эгейском море. Все едут на остров Эвбея, чтобы поклониться мощам, по-русски говоря, Иван, или как мы его называем в Греции, Иоанн.
Получается, остров Эвбея или Эвия, особенно он близок именно русским паломникам, потому что они едут поклониться своему сородичу, да?
Своему сородичу. Иоанн, он был военным, вообще он был из семьи очень религиозной, верующей семьи, и когда постиг совершеннолетие, пошел служить в армию при Петре I и воевал при русско-турецкой войне, был пленен турками, был продан одному из турецких паша, жил у него, причем он жил в хлеве вместе с животными, ходил босиком, рваной одежде, но тем не менее он никогда не прекращал молиться, вел праведную жизнь. Он проживал в Турции, в местечке Кабадокия, где проживал греки, потому что это были исконно греческие земли. И однажды случилось чудо, когда его хозяин турок разбогател, он, как любой мусульманин, решил поехать в Мекку. И когда он поехал в Мекку, Иоанн Русский послал ему тарелку с рисом. То есть тарелка с рисом из дома оказалась в Мекке.
То есть по его молитве тарелка перенеслась в Мекку, да?
Да, своему хозяину он послал еду. Турок был просто поражен этим чудом, вернувшись, привез посуду и всем показал. И он предложил Иоанну не жить больше в таких условиях. Он выделил ему другую комнату, сказал, давайте я куплю одежду новую. Он отказался. Он отказался и продолжал дальше так же жить. То есть жил опять в хлеве со скотом вместе, но не прекращал молиться.
Самое удивительное, что Иоанна Русского, пленника турецкого, да, почитали не только греки, но и турки даже. Да? То есть они понимали, что это праведный человек перед Богом. Тем более, что видели при его жизни уже такие чудеса.
И после того, как он отошел к Господу, турок отдал его тело православным и сказал похоронить его по вашим канонам, так как вы считаете нужным.
Здесь я еще хотела бы дополнить. В нашей поездке были на богослужении в храме Иоанна Русского. И мне запомнилось, что греки перед работой, да, кто не может посетить литургию, они заходят, поклоняются мощам и...
То есть благословляют святого, да?
Благословляют святого, и взрослые, и дети. И дальше они уже там, кто в школу, кто на работу, разъезжаются. Вот. И полный храм у народу.
Такой удивительный наш русский святой в Греции. Да,
он очень почитаем. И празднуется день его 27 мая, когда со всей Греции съезжаются греки, и не только греки приезжают, и паломники из России большое количество. Просто такое большое количество в такой маленькой деревушке, где-то наверху в горах, поражает просто воображение. И выносят мощи Иоанна Русского, и вместе с ним проделывают крестовый ход.
Крестный
ход. Причем сопровождают его военные наши легионеры.
Опять же, с воинскими
пушками. Да, с воинскими, да? Потому что все-таки он был воин. Угу. И вот очень красивое празднование проходит, несут его мощи священники, и народ со всех сторон осыпает лепестками роз. Очень красиво. Я думаю, что это стоит прийти поклониться и увидеть вообще, как его почитают в Греции, насколько сильно почитают. Это еще раз доказывает, насколько наши народы близкие.
В конце этого маршрута, о котором мы рассказываем, это снова посещение Салоник, откуда паломники уже отправятся.
Ну, это уже пункт отправления, можно сказать.
В Салониках мы можем также еще раз заехать к мощам великомученика Дмитрия Салонского, поклониться. И уже возвращаемся в Екатеринбург.
Ну что ж, это вот первое такое путешествие, которое планируется в марте месяце, да?
Да.
Первый опыт сотрудничества вот греческой стороны, да, в лице Игоря Пасхалидиса и нашей паломнической службы Лествицы Екатеринбурга. Дай Бог вам успехов, Божьей помощи.
Спасибо.
Так, чтобы все паломники, каждый получил то, что готово принять душа, да, это у каждого свой опыт должен быть, но чтобы души получили огромную радость, важный опыт, который согреет, который наполнит многие годы жизни. Ну, а вам хочется пожелать творческих подходов и духовных обретений, прежде всего, самим руководителям, потому что все равно через вас это все происходит, наполнение, и разработки таких маршрутов, которые будут очень благодатны для людей. И, наверное, удовлетворят самые разные запросы, потому что это могут быть и люди светские, и люди глубоко воцерковленные, это могут быть семьи, это может быть старшее поколение, юношество. То есть есть возможность предложить разные условия, да, и разную насыщенность маршрутов. То есть тут уже действительно все в ваших творческих руках, да.
Следующая информация прозвучит на правах рекламы.
Летом, когда уже будет сезон, будет возможность совместить паломничество с отдыхом на море. Море уже будет теплое, и наши паломники смогут также еще и отдохнуть
на прекрасных лазурных берегах полуострова Халкидики, прекрасные песчаные пляжи Ситонии, Кассандры. И там же рядом находится Афон, на который могут попасть отдельно мужчины, ну а женщинам можно только на корабле прокататься вокруг острова на расстоянии 500 метров. Полуострова.
Увидеть своими глазами.
Увидеть своими глазами. Да? Хоть издалека, но увидеть. А мужчины, которые пожелают, могут попасть туда. То есть мы организуем им поездку туда на день, два, три, сколько пожелают.
По всем вопросам можете обращаться к нам в паломническую службу. Мы с удовольствием ответим по телефону. Код города 343, номер телефона 287-02-59 или 266-34-41. Находимся мы, город Екатеринбург, улица Добролюбова, 8В. Всю информацию можно также посмотреть у нас на сайте www.palomnik96.ru.
Очень приятно было встретиться в таком составе, в международном составе. Игорь, спасибо Господи, что вы прилетели и побывали у нас в гостях. И хотелось бы еще раз услышать на прощание ваше слово для наших радиослушателей радиоканала «Воскресенье».
Я всем нашим радиослушателям желаю быть ближе к Богу, верить в Бога и быть с Богом. И, конечно же, мы всегда рады видеть наших братьев и сестер по вере у нас в стране. Мы всегда рады показать им наши святыни, которые также сильно почитаете и вы, как же и мы. Поэтому мы всегда ждем паломников из России, которые особо чтят нашу православную веру.
Дорогие друзья, с вами была передача «Возвращение к истокам». И напомню, что сегодня мы общались с Натальей Абраниной, руководителем паломнической службы «Лествица» города Екатеринбурга, Игорем Пасхалидисом, принимающей стороной в Греции, который ждет наших паломников. И с вами была журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч.